Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что мы сегодня говорим здесь о малых городах и исторических поселениях, об их судьбе, о том, как они в начале 21 века себя чувствуют. Чувствуют по-разному, сразу скажем. И говорим мы об этом с Владимиром Бетелиным, научным руководителем научно-исследовательского института системных исследований РАН, академиком. Говорим с Владимиром Климановым. Он заведует кафедрой государственного регулирования экономики Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте. Также в этой студии Елена Кутукова, вице-губернатор Архангельской области. И вот перед перерывом мы вышли на очень важную, как мне кажется, тему. У нас есть малые города, которые в советские времена либо появлялись, были основаны как центры промышленности, либо это старые какие-то города, где в 19 веке крупные фабрики, предприятия появлялись, либо новые. Но есть исторические поселения, которых промышленная революция так толком и не коснулась, и даже в советские времена там было несколько предприятий, которые позволяли, возможно, жить городу, давали рабочие места, но это не были заводы-гиганты. Мы можем там вспомнить город Гороховец, например, да, где был судостроительный завод, большой судостроительный завод, который давал много рабочих мест, производил даже морские суда небольшие, но завода нет, в городе несколько монастырей, в город столица русских палат, такого количества палат 17 века нет ни в одном другом российском городе, но одними палатами, монастырями жителей прокормить невозможно. Я сейчас говорю о туризме, туда можно привозить огромное количество туристических автобусов из Нижнего Новгорода, из Владимира, из Москвы, там есть горнолыжные курорты, горнолыжные спуски, но это тоже не дает городу возможность себя хорошо чувствовать. А есть города, которые, где нету монастырей, где нету палат, где нету какой-то вот такого исторического контекста, но, тем не менее, есть несколько предприятий, которые за 90-е годы практически полностью развалились, и рабочих мест там тоже нет, и туризм туда никогда не придет по понятным причинам. Вот Центральная Россия как раз делится на две части. Города, где условного Золотого кольца, где есть туристический потенциал, и города, которых больше, где туристического потенциала нет, ну и уже нет больших предприятий, за счет которых они жили там вторую половину 20 века. И люди оттуда, понятное дело, уезжают. Вообще, это общая тенденция. Там, говоришь с людьми из небольших городов Соединенных Штатов, уезжают. Точно так же из деревень уезжают. Говоришь с кем-нибудь из Канады, та же история. В Европе похоже все. В Китае, может быть, немного по-другому, но там отдельная модель, про это можно там отдельные программы делать, говорить еще часами. Так что же нам все-таки делать? Есть ли у нас вот какая-то возможность возродить там жизнь? Вот Елена Сергеевна говорила, что малым городам быть. А вот что делать для того, чтобы им быть? Сейчас часто звучат вообще идеи взять, да всех переселить в большие города и получить у нас отдельные такие сверкающие планеты, которые там где-то на границах черных дыр.
Алексей.
Да, Владимир Климанов, пожалуйста.
Да, вы знаете, но вы сами вот, когда перечисляете разные модели развития города, я вспоминаю в этой связи пословицу, что не город, то норов. Действительно, какого-то единого рецепта, мне кажется, для всех городов придумывать бессмысленно и не нужно. Это даже может быть пагубно. С другой стороны, все равно делать действительно что-то нужно. Мы понимаем, что объективно идет процесс стягивания населения в крупные города, прежде всего в Москву и Санкт-Петербург, но и внутри каждого региона такое же стягивание мы наблюдаем. А общая численность нашего населения в нашей стране не увеличивается, соответственно, происходит то самое обезлюдивание городов, прежде всего малых. Причем здесь наиболее опасный этот процесс как раз не в Центральной России, а наоборот, на Дальнем Востоке, где население некоторых городов сократилось почти наполовину за последние два десятилетия. Ну, например, где-то в зоне БАМа, в других участках Дальнего Востока. И это действительно, ну, такая проблема, которую нужно как-то решать. Нужно уметь с ней, в общем-то, как-то общаться. И в этой связи, как я уже сказал, единого рецепта нет, но мы должны подойти осознанно к поиску этих решений. И здесь много пока потенциала, который, как мне кажется, не используется. Вы вот сами упомянули о туристическом потенциале. Ну, знаете, я действительно иногда с удивлением смотрю на то, почему вот этот потенциал не вовлекается просто, ну, скажем так, в какой-то финансово-хозяйственный оборот. Мы живем под собой, не зная страны, сказал один наш известный поэт. Вот это абсолютно об этом. То есть на том же русском севере, в Архангельской области, масса памятников, которые, как мне кажется, достойны чего угодно, вплоть до того, что внесение в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, это тот самый вот Гороховец, вы говорите, как пример, он тоже сейчас в предварительном списке, мы подали заявку о том, что, может быть, мы его можем внести в список ЮНЕСКО. Но вот если смотреть опять на западный какой-то...
Сергей Ильич Рыбаков, вспоминаем, да.
Да, если мы смотрим, например, даже западных вот этих аналогичных памятников культурного наследия, я всегда удивляюсь, почему наше даже индустриальное наследие не входит никогда в какой-то вот такой потенциал познания, да, вовлечения в просвещение.
И мы его теряем. И мы его теряем. Промышленная архитектура начала 20 века сейчас сносится просто кварталами.
Но, вы знаете, вот я посещал такие объекты всемирного наследия ЮНЕСКО, как угольные шахты в Валонии, или бывшие промышленные города в Англии, там, Солтейр, Нью-Ланарк и другие, это все просто индустриальное наследие. Посетите наши малые города исторические где-нибудь на Урале, типа Невьянска, Алапаевска или каких-то других. Чем они хуже? Там гораздо интереснее даже, это, чем где-то мы можем найти в других странах.
Инфраструктурой.
Я понимаю, я имею в виду с точки зрения вот какой-то притягательности, с точки зрения просветительства, если хотите, воспитания патриотизма. Этого вообще не происходит. Да, известны случаи по Волге, ну, буквально единичные. Тот же Плёс, который совсем недалеко от Кинешмы, с 2000-м населением, тем не менее, ну, ожил последние годы, это правда. А такой же небольшой город Мышкин, кстати говоря, приобретший статус города, так, в общем, в новейшей
вообще
истории.
Вообще без истории, без, да, всякой. Просто нужно было благоустроить пристань на Волге.
Да, он зажил. Но в то же время есть такие же попытки и в тех же там, в Чувашии, Мариинский Посад, или рядом с Нижним Новгородом даже Балахна пыталась сделать что-то похожее. То есть города пытаются, рядом с Кинешмой есть пример и оживление Юрьевца с наследием Тарковского, да, который...
Там, к сожалению, все очень плохо.
Но там никак там это не запустить, ужасно. Потому что, да, это такой вот в данном случае, ну, если хотите, транспортный тупик, куда никто не приезжает, и
там
никак
Львов,
невозможно.
Там хорошая дорога, нет, там вот проехать туда удобно, и там
трасса... И вернуться назад.
До Нижнего Новгорода можно доехать.
Да, и вернуться.
Но город в таком состоянии.
Ну, потенциал есть, его нужно каким-то образом оживлять, вовлекать, но сделать это, без сомнения, ну, это не даст какого-то импульса. Я не верю, что вот в той же Архангельской области удастся оживить исторические города, тот же Сольвычегодск. Вы попробуйте туда приехать, там нужно переехать на пароме. Но есть какой-то...
Ляшевенск.
Ашвенская это тем более, да, еще дальше, чем Каргополь, но это
дороги,
все-таки сельское,
да,
поселение.
Дороги, инфраструктура. Да.
Но есть потенциал и промышленных городов, которые нужно оживлять. Рядом с тем же Сольвычегодском есть Коряжма с преуспевающим, как я понимаю, целлюлозно-бумажным комбинатом. Есть Котлас, который как транспортный хаб такого регионального значения выступает и тоже имеет импульс для жизни. Мы должны как-то думать о какой-то интеграции здесь, о создании вот именно тех самых системных каких-то связок, то есть не ограничиваясь только туризмом или только развитием промышленности. Мы должны искать это все в комплексе. Плюс это еще замыкать на межрегиональные связи. Вот опять пример Кинешмы, который почти на границе Ивановской области с Костромской, дает возможность доехать оттуда с точки зрения туристического потенциала гораздо ближе доехать до родины нашего драматурга Островского, Щелыкова, который расположен в соседней области. Но попробуйте это сделать, не зная этих маршрутов. Мне кажется, вы, так сказать, не найдете ничего, чтобы ивановцы вдруг стали рекламировать Костромичей. В чем
здесь
проблема?
Ну, как я еще попаду, например, в замечательный поселок, который прямо через Волгу от Кинешмы, буквально еще 40 километров, Судиславль, прекрасный маленький поселочек, ну, городского типа, правда, с очень интересными там храмовыми комплексами. Тоже, да, вот такой туристический потенциал. Вроде бы все есть, а тут упираемся в то, что даже переночевать порой негде.
Вы знаете, что интересно, что Судиславль – это мои предки, мой прадед Третьяков, который, собственно, был там основным, ну, один из основных, так сказать, представителей купечества, так там были производства, собственно, и Третьяков этим занимался. Он создавал школы. То есть, на самом деле, понимаете, опять все шло, все развитие все-таки, развитие, да, шло через производство какое-то. То есть, это была основа все же, понимаете? И вот, мне кажется, что мы от этого не уйдем, понимаете? Если не будет, ну как, ну, материальное производство дает же, так сказать, в конечном счете. Ну, только банки деньги делают, так сказать, из ничего.
С другой стороны, вот. Владимир Борисович, есть проблемы, которые сейчас мы столкнулись с индустриальным прошлым городов, в которых есть один завод, дающий работу для основной части населения. Это проблема моногородов. Статус моногородов у нас тоже сейчас достаточно формальный. Чуть больше 300 городов и поселков определены как формально даже моногорода, то есть не менее чем четверть населения занято на градообразующем предприятии, который живет ровно так, как город, да. Но здесь опять единого рецепта и для моногородов не существует. Есть моногорода с нефтяными промыслами в Западной Сибири, есть моногорода вот с заводами, которые приходят в упадок, как вы сами сказали, есть, где производство сохраняется, и, в общем-то, ну, как бы нужно только правильно и адекватно каким-то образом его направлять на будущее какое-то развитие.
Но даже если мы сейчас перезапустим или как-то оживим крупный завод, который давал рабочие места всему городу, при современном развитии технологий, автоматизации производства, мы просто не сможем получить столько же, вернее, дать столько же рабочих мест, сколько этот завод давал там 40 лет назад, например.
Я сейчас... Да, прошу прощения, да, вот это очень важный вопрос, тоже вы затронули. У меня возникает обычный вопрос, я часто его задаю. А, собственно, так ли уж это надо? Ради чего мы производим?
Вот, мой следующий.
Понимаете, да. Ради чего? Ради чего бизнес, собственно? Вопрос же ключевой какой? Бизнес для человека или человек для бизнеса, понимаете? И зачастую, скажем так, бывает именно вот второе, да, так сказать.
Вот вы знаете, у нас пример.
Можно я закончу просто? Так вот, понимаете, ну, я вот, да, мне будут называть заводы, так сказать, в которых я тут недавно бывал. А там действительно, ну, делают там весьма такую важную продукцию, но технология там действительно 80-х годов. И я понимаю, почему директор оставил технологию. Это рабочие места, понимаете? Там людям просто не на чем больше жить. Это чрезвычайно важный вопрос, вот такой стратегический, понимаете, когда начинают говорить про научно-технический прогресс.
О конкурентоспособности.
Да, конкурентоспособности и всем прочим, а потом выясняется, что людям работать негде после этого. Так зачем все это?
Да зачем, да, если бы технологиями 80-х годов будем производить продукт, который просто не будет конкурентоспособен, потому что технологии шагнули так далеко, что он уже не нужен.
А что такое конкурентоспособность, понимаете? Это тоже вопрос очень тонкий, понимаете?
Это же 3 копейки в Китае. Куплю.
А?
Я за 3 копейки в Китае куплю.
А, понимаете, а надо ли это покупать? Понимаете, это вот, понимаете, тут вопросы очень глубокие. Они как-то очень поверхностно все озвучиваются всегда. Я думаю, что, может быть, это не на этой передаче, потому что мы говорим о малых городах.
Немножко о другом, да.
Да, ведь. Да. Но на самом деле, вы заметите, мы вышли ровно на эту проблему, так сказать, как бы. А как малые города? И в заключение, простите, я все-таки хочу сказать, что вот мое глубокое убеждение, что именно страна должна быть на малых городах, понимаете, это должна быть основа. По сути так, понимаете, потому что действительно стащить все в 2-3, там, так сказать, гигантских города и оголить территорию, понимаете, это даже с точки зрения, скажем, безопасности чревато, понимаете. Я очень хорошо помню, как на первом курсе вот у нас была гражданская оборона, и полковник Кузьменко, который вел нас в гражданскую оборону, сказал следующие слова, которые я запомнил. Если бы наше население было распределено равномерно по всей территории нашей страны, с нами бы никто не стал воевать. Понимаете? И если задуматься, это очень такая... Мысль очень простая, но очень
да,
правильная.
Да, когда летишь из Москвы на самолете куда-нибудь на северо-восток и просто летишь 4 часа над тундрой, ну, где вряд ли можно будет равномерно распределить людей.
Нет, так я сейчас не понимаю, это как, ну, конечно, какой-то...
Ну,
да, какая-то общая концепция, но, по сути, это говорит о том, что нужны... Страна должна обладать малыми городами.
Елена Сергеевна.
Я хотела просто привести пример, вот, наверное, да, в створ... того, что сказал Владимир Борисович, у нас в Устьянском районе работает совершенно замечательный Устьянский лесоперерабатывающий комбинат. Громаднейшее предприятие, которое сейчас уже из 6 предприятий, это полностью безотходная переработка леса, но... Вот у нас сейчас получается, что все производство леса, ну, у нас как бы 3 крупных компании в регионе, и у нас юг Архангельской области, он стягивается постепенно, да, это новые рабочие места, да, все здорово, но, опять же, многострадальный Каргопольский район, о котором я говорю, у нас сейчас малые производители теряют работу, и по самым скромным прогнозам у нас порядка 1000 мужчин к 2020 году потеряют работу, да, это маленькие производители леса, наши малые.
Это что в с ними области будет? Или по области статистику приводить или по району?
Это я только по Каргопольскому району. Потому что устьяны заходят с мощной техникой, идет вырубка леса сплошняком. Наши маленькие производители, они рубили по чуть-чуть, оставляя деревья. Сейчас идет сплошная переработка леса. Вы знаете, это вот пример такого, с одной стороны, хорошо. Новые рабочие места, развитие вот кусочка региона. То же самое мы можем посмотреть с точки зрения федерации. Допустим, у нас где-то какими-то клочками вот возникают новые фабрики, какие-то новые заводы. Но то, что сказал Владимир Борисович, в отсутствии системности мы теряем гораздо больше, чем приобретаем. Поэтому я убеждена вот однозначно, что малым городам быть, что Россия – это малые города, и малые города – это духовность России, это наши традиции, это национальные ценности наши, того, что не сохранить в больших городах, или в больших городах это можно музеифицировать каким-то образом, а в малых городах это можно пообщаться с местным населением, послушать еще их говор, послушать чай выпить из Иван-чая, который бабушка сделала в печи, послушать ее рассказ, который связан с памятником местным. И нам, конечно, нужна вот однозначная система сохранения, может быть, малых городов, система развития малых городов. Вот очень хороший пример – это Минпромторг. У них есть сейчас целая программа по поддержке развитию народных промыслов. Здорово. Есть Минстрой, который начал вот этот конкурс по поддержке малых городов и исторических поселений. Конечно же, нам нужно пересматривать на уровне кого? На уровне Минкульта и на уровне правительства Российской Федерации. Что такое историческое поселение? Почему их только 41? Ну, почему? Да, почему у нас Переславль-Залесский не входит в список исторических поселений? Да, почему многие города
чтобы
да,
удобнее
же
было застраивать.
Да, поэтому вот здесь еще вот эти у нас, на самом деле, очень масса вопросов возникает, когда мы начинаем говорить о сохранении, развитии малых городов. И, наверное, все-таки вот я убеждена, что это вопрос системный, государственный, его надо решать на уровне федерации, а потом уже спускать на субъекты, на места.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что говорим мы сегодня о малых городах и исторических поселениях вместе с Еленой Ктуковой, вице-губернатором Архангельской области, Владимиром Бетелиным, научным руководителем научно-исследовательского института системных исследований Российской академии наук, а Владимиром Климановым, он заведует кафедрой государственного регулирования экономики в Российской академии народного хозяйства и государственной службы. А я не очень хорошо, конечно, в этом разбираюсь, уже совсем не разбираюсь, но тем не менее, почему-то мне так кажется, что, ну, сколько у нас, 3 таких государства, которые можно как-то сравнить. Китай, Соединенные Штаты, Россия. Вернее, сравнить можно много с чем, но нас постоянно сравнивают. Если китайский опыт, как я уже говорил, он вообще отдельный, то вот опыт Соединенных Штатов, где, несмотря на то, что отток населения, так же, как и в России, присутствует, все равно в разных штатах огромное количество маленьких городов, в которых жизнь не прекращается, в которых нет больших производств. Но, тем не менее, за счет чего-то, и далеко не всегда, и реже всего это исторические поселения, там вообще сложно с каким-то таким древним наследием в Америке, но, тем не менее, города живут и довольно уверенно себя чувствуют, и люди где-то работают, и, в общем, неплохо себя ощущают. Вот этот опыт можно как-то экспортировать?
Вы знаете, я на самом деле здесь буду немножко более замкнутым, хотя говорю, что зарубежный опыт нам нужно изучать, смотреть и так далее, но, опять-таки, не всегда он переносим на нашу территорию. Все-таки в США межрегиональные различия гораздо меньше, чем в нашей стране. Плотность населения в основной территории США выше, как бы мы там не говорили, поскольку уже даже численность населения в 2 раза больше, а площадь, ну, почти в два раза, скажем, вот, меньше.
И освоенных территорий больше, конечно.
И в этой связи действительно переносить просто опыт малых городов, тем более там уровень автомобилизации совершенно другой в США. Есть другие традиции, связанные там с разными институтами, как мы бы сказали, с тем же институтом частной собственности и так далее. Поэтому переносить опыт США на нашу территорию тоже не следует. И надо сказать, что они тоже сталкивались с проблемами, которые свойственны нашим малым городам. Например, ну, есть там упадок ряда производств в моногородах. У них, кстати, и Детройт моногород, бывший там город-миллионер, тоже
сейчас
посетите...
с пустыми окнами.
Да, посетите Детройт, и недалеко от него расположены Чикаго, и вы поймете, что это вот две больших разницы. Есть преуспевающие крупные города, есть отстающие. А под Детройтом был маленький город Лансинг, где закрылось там производство, связанное с автомобилестроением, на 40 тысяч занятых, и они там тоже переживали этот момент очень тяжело. Есть города-призраки в западных штатах США, которые были связаны с золотодобычей, с другими бурными этапами их развития. Сейчас это действительно города-призраки, которые иногда показывают туристам, они там в такой пустынной или полупустынной территории. Поэтому опыт у всех городов тоже разный. Американский опыт просто переносить на нашу почву, я еще раз говорю, да, очень сложно. Если мы говорим о том, что давайте возьмем что-то лучше, то да, можно взять лучшее, например, в части передачи больше финансовой самостоятельности муниципальным образованием. Да, можно взять опыт построения разных административных структур, которые связаны с управлением теми или иными населенными пунктами в США, там, например, отдельное выделение школьных округов, другие примеры, которые можно осторожно поизучать и попробовать каким-то образом переносить на нашу почву, пусть не полностью копируя, но беря оттуда что-то лучше. Но все-таки, еще раз говорю, здесь нужно смотреть на тот уникальный опыт, который накоплен в нашей стране, ту уникальную культуру, которая опять не европейская, не тем более уж американская. Вот, кстати говоря, говоря о городах, есть понятие европейский город и российские города, большей частью это европейские города, если не брать только, ну, некоторые кавказские там исключения или, может быть, какие-то отдельные вещи. Говорят, что Владивосток самый восточный европейский город из крупных, по крайней мере, но тип американского города или даже латиноамериканского города, он другой. Поэтому переносить вот политику в сфере градорегулирования, да, даже на нашу почву из США или из других каких-то стран, я говорю, нужно очень осторожно.
А у нас есть пример в России за последние 15 лет положительный, когда люди в небольшой город, малый город возвращались?
Есть, конечно. У нас по Архангельской области очень много таких примеров.
А расскажите, пожалуйста, а то иногда начинает казаться, что все совсем плохо. А, наверное, и не совсем.
Значит, у нас есть поселок Наволочный Погост под названием Река Народная. Вообще в Архангельской области очень много того, что есть на карте, в устном народном языке называется абсолютно по-другому. И в этом поселке у нас проживает порядка 40 человек. И туда вернулись где-то, наверное, лет 10 назад Тишинины, Тамара и Георгий. Георгий подводником был, работал в Северодвинске. Они приехали жить, не доживать. Да, вот этот термин «дожитие», я на самом деле вообще категорически против. Это вообще кто это придумал, «дожитие»? Вот люди жить приезжают, в Лешуконь приезжают жить. Да, вот несчастная наша Лешуконь.
Статистика знает очень много таких ужасных выражений. Например, «недоумерло» в таком-то году столько.
Это
положительная демография у нас такая.
Да, положительная, недоумерло, это значит, мы применили какие-то медицинские меры, да, там какие-то прививки вовремя сделали. Поэтому есть конкретные примеры, люди приезжают жить, причем люди, которые возвращаются, они живут активной жизнью, то есть, да, они на пенсии. Георгий, он военнослужащий, он вернулся, ему сейчас, по-моему, ну, чуть больше за 60, он работает, на них держится все село, они получили грант, сделали памятник совершенно замечательный четырем деревням, откуда люди ушли на фронт, то есть там четыре камня, на каждом камне список, то есть люди работают в архивах, люди изучают историю своего села, люди восстанавливают Георгиевский храм за копейки, совершенно памятник регионального значения, за свою пенсию, и храм стоит прямо на дороге, туристы те же едут, останавливаются, помогают, Георгий и Тамара привечают туристов и пирогами накормят, и все расскажут. В Лишуконе то же самое, ну, в основном военные возвращаются, к ним приезжают дети, внуки. Поэтому я вот еще раз говорю, что если бы у нас вот была система поддержки малых городов, если бы малые города начали каким-то образом зарабатывать и имели рабочие места, могли предложить что-то молодежи, вот ты иди выучись на вот такую-то специальность, которая потом будет у нас востребована, и мы тебя возьмем обратно, ты возвращайся сюда к нам. Я думаю, молодежь бы возвращалась.
Я приводил этот пример уже несколько раз. Я довольно часто бываю в городе, в Ивановской области, на границе с Владимирской. Это, несмотря на то, что хоть и в сторону Москвы от Иваново, но все равно это, получается, медвежий угол области, туда редко какие-то средства доходят. Город Гаврилов-Посад. Там был конезавод, один из крупнейших в Советском Союзе конезаводов, который давал много рабочих мест. Там было еще несколько заводов, которые как-то поддерживали город, но их сейчас ни одного нет. Конезавод переехал, ну, еще как-то работает пока. Там вокзал, и каждый день проходит один, теперь один, раньше два поезда Иваново-Кинешма-Москва. Если несколько лет назад поезд из Кинешмы в Москву состоял из 4 вагонов, из 5 вагонов, то теперь он состоит из, ну, сколько там платформы все вмещает, 12-15 вагонов. В Гавриловом Посаде он, состав тянется далеко за платформу, там еще надо 5 минут идти вдоль него. И вроде бы хорошо, и транспортное сообщение налаживается, и вагончики новые прицепляют. Но только по факту получается так, что остатки производств вот в этих городах Ивановской области, они сворачиваются, рабочих мест не остается, и люди попросту ездят в Москву вахтовым методом работать охранниками. И чтобы их возить сюда, то есть поезд охранников, чтобы их возить сюда из Ивановской области, нужно еще больше вагонов, еще 10-15 вагонов, 20 вагонов. И вот весь город Гаврилов-Посад, там маршрутки дополнительные пустили в Москву, весь город ездит работать вахтовым методом охранниками сюда, и поэтому люди оттуда не уезжают окончательно. Вот это очень часто у нас в Центральной России.
Ну,
да?
Вы знаете, я с вами соглашусь, но, с другой стороны, я бы не стал все рисовать совсем печально и, наоборот, задумался о том, что нам нужно с этим что-то делать, да, и искал положительные примеры. Вы говорите, они вот есть, но вот Елена Сергеевна их знает и точечно прямо в Архангельской области. Наверное, мы можем как-то в целом взглянуть и сказать, ну да, помимо уж Москвы развивается еще быстрее Подмосковье, хорошо это или плохо, но это факт. И малые города Подмосковья, если уж так говорить, они все, по-моему, живут достаточно прилично. Аналогично и ближнее окружение Санкт-Петербурга, где возникло много новых производств, оживились некоторые города в той же Калужской области, в других регионах, может быть, на дальней периферии Подмосковья. Согласен с вами, что есть здесь и лакуны на той же карте Ивановской области или каких-то других. Но, тем не менее, вот оживление есть. Мы с вами говорили о лучшей какой-то практике, связанной с оживлением туристического потенциала. Это не только тот же Мышкин, но говорим вот об Иннополисе, который вообще новый город, кстати говоря, на нашей карте в Татарстане, но рядом оживился Свияжск. Он сейчас не имеет статуса города, а имел как несколько веков назад, но тем не менее вот он оживился, его включили опять в список всемирного наследия ЮНЕСКО, реставрационные работы там прошли. Мы узнали что-то новое о каких-то точках на карте, которых не знали ранее, да, в том же Татарстане, и заговорили о Булгаре, как в таком вот тоже новом, как мне кажется, месте, которое не упоминалось, ну, еще там лет 20 назад никогда.
А с точки зрения истории России место крайне важное,
да,
интересное.
Да, с точки зрения интересов нашей страны это достаточно важно. У нас бурно развиваются некоторые регионы в целом юга России и, соответственно, небольшие города там. Почти вся Кубань идет на подъеме в силу переселения туда и северян, и отставных военных, и из других регионов жителей. Это плохо как раз там для Дальнего Востока, где происходит сжатие населения, да, но хорошо для Кубани, например, где, по-моему, вот, ну, происходят позитивные сдвиги. Ну и так далее. То есть здесь говорить об этом только в негативных красках нельзя. И знаете, вот что мне, например, приятно с точки зрения позитивные тенденции. Елена Сергеевна сказала, что некоторые федеральные министерства поддерживают сейчас наши территории за счет и субсидирования, и методической помощи. Вот 2 года назад был запущен проект, связанный с развитием городской, комфортной городской среды. Я, честно вам скажу, не понимаю, почему ранее мы не доходили до этого в нашем сознании даже, что парки в городах, пусть даже в малых городах...
Это очень важно. Да,
должны быть какими-то цивилизованными, а не просто местами для встреч там каких-то
вот это часто меняет самосознание.
Алкогольных компаний.
Вот это часто меняет самосознание.
Почему мы действительно так плохо и пренебрежительно относимся к нашим памятникам? В конце концов, это память о наших предках, о других поколениях, о нашей истории. Сейчас во многих случаях к этому совершенно другое отношение. Мы их пытаемся каким-либо образом сохранить, говорить об этом. Почему мы не работали с определенными сегментами горожан, давая какие-то городские мероприятия, с той же молодежью? Почему мы как-то не замечали, что есть какие-то даже иногда неформальные городские сообщества, которые тоже вплетаются в эту ткань развития города и должны там существовать, имеют право на существование, мы должны об этом думать. Почему мы вот как-то пренебрежительно всегда относимся вообще к многим нашим жителям, которые вроде бы удовлетворены такими некачественными услугами? Да нет, конечно. Поэтому я всячески поддерживаю развитие городской среды, чтобы она была качественной, комфортной, чтобы там были какие-то яркие краски, которые оживляют наши города.
Спасибо большое. Мы будем заканчивать нашу программу. Напомню, что говорили о малых городах, исторических поселениях. И важно было... Естественно, мы там не охватили 1% всех проблем, которые с этим связаны. Но мы часто приезжаем в небольшие города, в исторические города, в тот же Суздаль, в Юрьев-Польской, в Плёс. И видим парадные набережные в Плёсе, видим красивые улицы в Суздале, видим красивый Георгиевский собор в Юрьев-Польском. Да чего мы только не видим. Но, тем не менее, мы туда приезжаем, смотрим, фотографируем, идем, обедаем в кафе и уезжаем оттуда, а потом вывешиваем где-нибудь в соцсетях фотографии о том, что мы побывали, езжайте все. Но как живут эти города? Они зачастую выживают. А мы задумываемся об этом редко. И я уверен, что мы еще будем в этой студии говорить на эти темы, об этом надо говорить, это очень важно. Я благодарю Владимира Бетелина, научного руководителя научно-исследовательского института системных исследований Академии наук, академика, Владимира Климанова, который заведует кафедрой государственного регулирования экономики в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте, Елену Сергеевну Кутукову, вице-губернатора Архангельской области. Спасибо вам большое, что пришли сегодня, поговорили об этом. Прощаемся, до новых встреч. Всего хорошего, будьте здоровы.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».